Девятый сон Веры Павловны. Здесь мы можем видеть, что солипсизм совпадает с чистым реализмом, если он строго продуман. Людвиг Витгенштейн. Перестройка ворвалась в сортир на Тверском бульваре одновременно с нескольких направлений. Клиенты стали дольше засиживаться в кабинках, оттягивая момент расставания со смелевшими газетными обрывками. На каменных лицах, толпящихся в маленьком кафельном холле, голубым весенним светом заиграло предчувствие долгожданной свободы, еще далекой, но уже несомненной. Громче стали те части матерных монологов, где помимо Господа Бога упоминались руководители партии и правительства. Чаще стали перебои с водой и светом. Никто из вовлеченных во все это толком не понимал, почему он участвует в происходящем. Никто, кроме уборщицы мужского туалета Веры, существа неопределенного возраста и совершенно бесполого, как и все ее коллеги. Для Веры начавшиеся перемены тоже были некоторой неожиданностью, но только в смысле точной даты их начала и конкретной формы проявления, а не в смысле их источника, потому что этим источником была она сама. Началось все с того, что как-то однажды днем Вера первый раз в жизни подумала не о смысле существования, как она обычно делала раньше, а о его тайне. Результатом было то, что она уронила тряпку в ведро с темной мыльной водой и издала что-то вроде тихого «ах». Мысль была неожиданная и непереносимая, и, главное, ни с чем из окружающего не связанная, просто пришла вдруг в голову, в которую ее никто не звал. А выводом из этой мысли было то, что все долгие годы духовной работы, потраченные на поиски смысла, оказывались потерянными зря, потому что дело было, оказывается, в тайне. Но Вера как-то все же успокоилась и стала мыть дальше. Когда прошло 10 минут, и значительная часть кафельного пола была уже обработана, появилось новое соображение о том, что другим людям, занятым духовной работой, эта мысль тоже вполне могла приходить в голову и даже наверняка приходила, особенно если они были старше и опытнее. Вера стала думать, кто это может быть из ее окружения, и сразу безошибочно поняла, что не надо ходить слишком далеко, и надо поговорить с Маняшей, уборщицей соседнего туалета, такого же, но женского. Маняша была намного старше. Это была худая старушка, тоже неопределенных, но преклонных лет. При взгляде на нее Вере отчего-то, может быть, из-за того, что та сплетала волосы в седую косичку на затылке, вспоминалось сочетание «Петербург Достоевского». Маняша была Вериной старшей подругой. Они часто обменивались ксерокопиями Блаватской и Рамачараки, настоящая фамилия которого, как говорила Маняша, была Зильберштейн, ходили в иллюзион на Фассбиндера и Бергмана, но почти не говорили на серьезные темы. Маняшино руководство духовной жизнью Веры было очень ненавязчивое и непрямое, отчего у Веры никогда не появлялось ощущение, что это руководство существует. Стоило Вере только вспомнить о Маняше, как раскрылась маленькая служебная дверь, соединявшая оба туалета. С улицы в них вели разные входы, и Маняша появилась. Вера тут же принялась путано рассказывать о своей проблеме. Маняша, не перебивая, слушала. — И получается, — говорила Вера, — что поиск смысла жизни сам по себе единственный смысл жизни. Или нет, не так. Получается, что знание тайны жизни, в отличие от понимания ее смысла, позволяет управлять бытием, то есть действительно прекращать старую жизнь и начинать новую, а не только говорить об этом. И у каждой новой жизни будет свой особенный смысл. Если овладеть тайной, то уж никакой проблемы со смыслом не останется.